Секс, культ, просвет.
Здравствуйте, друзья! Это «Секс, культ, просвет». Вик Никифорова, Лена Караева, я, Леша Осин. Но сегодня у нас довольно серьезные темы. И начнем с того, что уже все перестали стесняться. Что с той стороны наши западные непартнеры прям-таки обсуждают, как они будут на нас нападать. Что и у нас тоже отвечают научными, практически военными статьями на эту тему, одну из которых можно прочитать в журнале «Военная мысль». Ну что, говорил ты, Вика, о том, что война неизбежна. Давай повтори еще раз, докажи нашим гражданам, что нужно сухари сушить, не знаю, сбегать в леса Владимирской области или что-то еще делать.
Не, Леш, не надо сбегать. Просто что я-то говорила? Говорят кто? Говорит Макрон, который говорит, давайте войска вводить, да? Ну, я утрирую, но, в общем, суть-то примерно такая же, да? Давайте войска вводить на Украину. Говорят в Германии эти прекрасные немецкие генералы, которые вот только что обсуждали прям конкретный удар ракетами «Таурус» немецким по Крымскому мосту. А потом выдали такую, ну, совершенно, по-моему, безобразную, наивную такую отмазку. Нет, вы знаете, это вот генералы, они обычно такие сценарии военных игр, военных учений обсуждают. Но это же чушь собачья. Но мы понимаем, что когда военные учения, там армия белых против армии голубых, там с условными какими-то обозначениями, это одно. Естественно, все генералы всего мира в эти игры играют. Но тут-то обсуждается удар по Крымскому мосту, по которому уже наносились удары, где уже были теракты, где наши люди гибли. И обсуждают они совершенно конкретное число своих ракет «Таурус», которые надо применить, чтобы разрушить его. Давайте возьмем, говорят, французский истребитель «Рафаль», подвесим к нему «Таурус» и посмотрим, значит, как это у нас получится. То есть это конкретные прям планы от конкретного теракта. Если бы были, например, там граждане на нашей территории, то к ним пришли бы на следующий день наши силовики и сказали бы, ребята, это конкретная подготовка конкретного теракта. Пойдемте, значит, с нами, пойдемте на нары. Вот. То есть не хочется, конечно, говорить о полномасштабной войне с НАТО, но мы видим, что как вот это вот вторжение их началось, на самом деле, 2 года назад, так оно все расширяется, расширяется. И такая ползучая история, да, когда нельзя сказать, где оно началось, а вот когда оно закончится и к чему оно вообще приведет. То есть такое ощущение, что вот эти вот сапоги натовские, они давно уже топчут там землю Украины прекрасным образом. Мы знаем, есть инструкторы, есть наемники, да, есть военные сотрудники Альянса НАТО, которые, ну, просто пишут заявление об отпуске или там заявление об увольнении, вот, а потом на следующий день оказываются на полях Украины. Там,
ну, приходят... конечно, нас в этом же обвиняли в 2014 году. Правильно ведь?
Вы не понимаете, это другое.
Я понял. Нет, а вообще такая рождается формулировка от памперсов к абрамсам.
И вот Лена считает, что они эти памперсы намочат, и ничего не будет. А я вижу вполне конкретные абрамсы. Хорошо, что они горят, но я их вижу просто, ну, в реале, да. Вот, Лена, у тебя какая более оптимистичная трактовка этого вопроса? Тебе кажется, мы как-то проскочим эту войну с НАТО, или как?
У меня такая реалистичная, наверное, трактовка. Дело в том, что для того, чтобы абрамс был боеспособен, у него должны быть снаряды. А пока в нем нет снарядов, это, в общем, куча металла. Ну, признаемся, больше ничего. Значит, и теперь я вам расскажу, что происходит со снарядами, бомбами и всем остальным в Евросоюзе. Дело в том, что просто в Евросоюзе их нет. Их нет физически. Они не могут отправить обещанное число боеприпасов на Украину не потому, что они жадные, не потому, что они тупые, не потому, что они какие-то там миролюбивые, а просто потому, что военные мощности Евросоюза практически не существуют. То есть они, наверное, когда-то существовали, а сейчас их нет. Это первый момент. Второй момент. Мы все знаем, из чего делается порох. Порох делается из хлопка. А хлопок выращивается в Китае. И надо вот такому быть случиться, что Китай, в общем, сильно замедлил поставки именно того сорта хлопка, который используется для создания нитроцеллюлозы и потом, соответственно, пороха. И это проблема. Об этой проблеме говорят официально. Но дальше мы можем говорить, что армии крошечные, они не боеспособны. Просто потому, что европейцы не любят воевать, не умеют воевать. Еще раз, мы это видели. То есть есть просто практическое доказательство моего тезиса. И третий момент – они боятся. Ну, потому что война – это лишение, война – это кровь, война – это погибшие, война – это раненые. А где, собственно, этих раненых пользовать? Как их отправлять? Куда? Какими самолетами? То есть это сразу рождает такое количество проблем, что никакая НАТО не в состоянии их решить. И я напомню в качестве постскриптума то, что когда Италия задыхалась от пандемии, там вообще не было койки свободной, полкойки свободной, никакая НАТО ей не помогла, ей помогла Россия.
Лен, мне кажется, вот то, что ты говоришь, это относится к процветающей Европе, ну, так скажем, лет 10 назад. А сейчас она беднеет с каждым днем. США прям вот конкретно высасывают из нее соки. А это пока еще, конечно, не Веймарская Германия, не, ну, далеко еще нет, вот. Но, тем не менее, направление в этом роде. И уже вакансия военного, она выглядит, ну, такой нормальной, симпатичной, приемлемой, хороший оклад, покормит горячей едой 3 раза в день, там, какие-то деньжишки пошлешь, там, любимой Марте, любимым своим Кинден. И уже можно как-то подумать и об отправке на фронт, на самом деле, потому что, ну, как вот Веймарская Германия? Ну, немцы посидели на хлеб с маргарином, да? Пошли на восток, пошли воевать. У тебя нет такого опасения, что, ну, Европа совершенно обнищает, и единственная, как бы сказать, возможная вакансия останется вакансия военного и пойти опять повоевать с русским, как много раз уже было в их истории. Потому что сколько уже сейчас мы видим, опять-таки, на полях Украины каких-то граждан из Европы, которых мы считали там гомосексуалистами, вегетарианцами, нежными какими-то растениями, которые там в оперу ходят каждый день. Они не в оперу, они, значит, берут это автоматы и идут убивать, значит, нас, потому что, ну, вот что-то там у них не ладится в их стране, они думают, а что, я получу несколько тысяч евро в месяц и за это дело буду отлично работать. А почему нет? Ну, прекрасно, вот такая возникает возможность на рынке труда. Мне кажется, чем дальше США будут пылесосить Европу, они совершенно сознательно ее пылесосят. Вот, значит, они жир этот срежут там раз, второй, третий, как с кабанчика срезают, да? И вот эта уже обнищавшая, оголодавшая Европа, ей просто вообще больше ничего не останется, кроме дранг на хост, пойти на восток. Может быть, это будет не там в этом году, там и не в следующем. Но вот перспектива прям вот ясно вырисовывается. Тебе не кажется, что европейцы заставляют голодать именно вот в этом плане, чтобы сделать из них хороших солдат?
Я повторюсь, я извиняюсь, но ровно то же самое они говорят про наших бурятов, условно, украинцы. Они говорят, что у бурятов нет унитазов, газа, там, не знаю, не ходит на дырку, и поэтому они, скрипя зубами, идут записываться в ВСО, ну, в смысле, в участие в ВСО.
Ну, украинцы живут в своем информационном пузыре. Леша, ну, мы же понимаем, что Россия сейчас одна из сильнейших экономик мира, и у нас реально все, ну, как бы хорошо. Люди идут на фронт совсем не поэтому, а реально защищать своих и себя. Понимают, что...
Тем не менее, я риторики.
Но на самом деле, когда вот ты говоришь, люди оголодают, и им станет плохо, они не пойдут в армию, они пойдут на улицы. Они пойдут на улицу.
Так они уже выходят.
Не в такой степени. Выходят, я бы сказала, профессионально пока на улице. Выходят фермеры, выходят там какие-то директора школ и так далее. А просто начнется же кирея.
А жилеты, Лена, извини, что прерываю, а жилеты, которые год, наверное, выходили.
Больше, и... Леша, года 3.
Ага, извини.
Я вела к этому разговор. Значит, смотрите, была новая же кирея, желтые жилеты. Правительство пошло на попятную. Все налоги, все требования были удовлетворены. Потом пришла пандемия, потом ситуация изменилась, но в отношении желтых жилетов правительство очень сильно сдало назад. И мы должны в этом отдавать себе отчет, что европейцы не умеют воевать. Вика, ты рассматриваешь ситуацию, условно говоря, каких-нибудь 30-х и 40-х годов. Я просто напомню тебе, что последние 80, ну, скажем, 80 лет Европа живет очень сытно, очень жирно, очень богато. И у нее какие-то загашники еще остались. Я не знаю, сколько будет Америка ее пылесосить. Может быть, год, может быть, два, может быть, три. Но в данном случае у меня есть абсолютно точное вот ощущение, что за это время игра будет сыграна, и победа российская будет одержана, потому что время работает на СВО, а не наоборот.
Меня просто вот что напрягает, Лен, сейчас же вот эти натовские генералы, они же прекрасно понимают то, о чем ты говоришь, что действительно опыта боевых действий вот в большой конвенциональной войне нету, да, у Альянса, совершенно ты права. И что они делают? Они специально на полигон свой, на Украину, поставляют разные образцы техники, в том числе и новейшие. Они поставляют своих инструкторов и наемников, свои экипажи. И они смотрят, они обеспечивают взаимодействие разных родов войск, да, вот тренируют это дело, прям у них потрясающий полигон, размером в длиной в 1000 километров, да, с юга на север. Потрясающий полигон сейчас в их распоряжении. Они могут все технологии последние, новейшие военных действий, боевых действий, отработать вот в режиме реального времени, в реальных боевых условиях. Вот прекрасно отработали, кстати, вот эту связку. Связь, да, как они передают со спутника, целеполагание, наведение и, значит, соответственно, удар. Ну, черт возьми, ну это действительно у них работает, и работает все лучше и лучше, к сожалению. Они на нас вот сейчас тренируются. Тебе не кажется?
Извини, но медведи, они ведь тоже тренируют. и медведь становится все сильнее. Если в начале войны мы были со связью, проблемы с логистикой, со многим, с головотяпством, разгильдяйством, которое даже матерно можно назвать, а теперь-то, извиняюсь, все поменялось.
Абсолютно.
Они натренируют сейчас, когда он вот так вот встанет, это я показываю, да, вставшего на задние лапы.
Леша показывает медведя, я объясняю публике. Очень хорошо.
Да, это и так. А вот, слушайте, вот извините, я вам еще вкину одну. А не кажется ли вам, что вот наступила ситуация, пришла мне в голову такая мысль, что мы имеем дело с Элоями и Марлоками.
Ну, то есть Марлоки вынуждены воевать, а Элои сидят в штабах и, значит, наводят
наоборот,
на цель.
Же, наоборот, Элоев же, Марлоки ели эти...
Да, лица. Но Марлоки были такие, они из подземелья вылезали, такие страшные,
вот кто,
адские.
Кто не знает.
Кто да, Элои, кто Марлоки? Лен, кто Элои, кто Марлоки?
Вы знаете, товарищи, вы оперируете такой высокой литературой, которую я, к сожалению, не читала, так что простите меня за невежество.
Герберт Уэллс, я извиняюсь.
Война.
Герберт Уэллс.
«Машина времени».
«Машина времени».
Я не читала, я признаюсь. Я не читала, научная фантастика не моя чашка чая, поэтому, извините, так сказать, да. Я вернусь к вопросу, который мне задала Вика. Смотрите, я живу в ином информационном поле, в котором я наблюдаю нервозность и панику. Панику я наблюдаю, потому что фронт сыпется, а нервозность я наблюдаю, потому что все боятся России. Фронт сыпется, это зафиксировано документально. Огромная статья в «Нью-Йорк Таймс» вышла, где показаны траншеи украинские, которыми они готовились к контрнаступу. Ну, это выглядит немножко как детский сад. И нервозность еще и потому, что просто нет сил и нет денег. Об этом накануне говорил Макрон. Ребят, ситуация на самом деле сложнее для Европы, чем для России. Потому что, повторю, у нас есть дух победы, у нас есть все, чтобы победить, а у Европы нет ничего, включая хлопок для производства пороха.
Теперь тогда такой вопрос. Если они все-таки начнут интервенцию, да, на Украину и введут свои войска, хватит ли у нас железного позвоночника, чтобы долбануть, причем не по Киеву? Я считаю, что этот русский город надо в данном случае оставить в покое. А по Берлину, по Вашингтону, по Парижу прежде всего, пардон, хрен с ней, с этой Эйфелевой башней Нотр-Дамом де Пари, которую они сами сожгли. Хватит или нет, с вашей точки зрения?
Ну, они должны понимать, что хватит. Ну, они должны.
Они не понимают пока, такой...
по-моему. Нет, Леш, я тебе скажу, вот только что в «Нью-Йорк Таймс» вышла гигантская, значит, серия статей с очень живописными описаниями последствий глобальной ядерной войны. Прямо они сделали даже анимированную графику. Вот как все взрывается, как, значит, все покрывается радиоактивным пеплом, там стоны людей и всякое такое. Очень живописно. Нет, они очень хорошо понимают, какой кошмар их может ждать в случае чего, и они очень сильно боятся.
Лен.
Они очень сильно боятся, потому что они очень хорошо привыкли жить. Я вспоминаю, в моей юности был фильм, который назывался «На следующий день». Он был показан по телевизору в 83-м году в Америке, в 87-м у нас, потому что была политика нового мышления, если вы помните. Так вот, «Американский ад» — это был приблизительно в их представлении аэропорт Домодедово, но тот еще старый, нереконструированный, примерно в конце августа. Вот это то, чего они боятся. То, что для нас, ну, в общем, было какой-то нормой, ну, нормой, не нормой, но мы к этому относились очень философски, ну, да, тогда. А для них это был ад, кошмар и так далее. А, понимаете,
подожди, извини, армия, извини, как... поясни, что такое аэропорт Домодедово, я не понял.
Аэропорт Домодедово, ну, когда ты пытаешься или улететь в отпуск летом, в конце августа, или привезти свою семью из отпуска, из Крыма, из Краснодарского края, и где отменяются рейсы, и где люди спят на своих чемоданах и так далее. Вот в буфетах дикие очереди, абрикосовые только теплые и так далее. Вот такой аэропорт Домодедово тогдашний, не сегодняшний, 40-летней давности. И для американцев это было просто полный алис капут. Это было адом, это было кошмаром, что они не могли помыться, почистить зубы и все такое прочее. Для французов, как известно, обед по расписанию французской армии не в состоянии воевать без свежих круассанов и горячего кофе. Это просто доказано арифметически, как угодно. А поэтому они очень боятся. Они боятся до такой степени, что просто начинают косить в разные стороны своими красивыми и не очень глазами.
Американцы посмотрели бы на свой JFK в Нью-Йорке. Это такое позорище, это грязище, это очереди. Еще они что-то осмеливаются на наше это Домодедово ногу задирать. Вы в своем JFK, где вы хоть стены там покрасьте, вы хоть немножко очереди разведите. Ведь это же ужас. Просто это какой-то бедлам. Это страна третьего мира, на самом деле. Так что, Лен, я считаю, что у них очень много своих проблем. И тоже думаю, что ядерная война для них крупнейший страх.
Шанхайский аэропорт вы не видели.
Он прекрасен. Я видела Шанхайский аэропорт. Он прекрасен.
Но дело в том, что просто я говорила про Домодедово тогда, когда в Америке был экономический рост, эргономика и все такое прочее. Значит, смотрите, все очень боятся, а мы ничего не боимся. Мы в полной уверенности делаем дело, которое считаю правым. Вот, собственно, и все. Вот и вся разница. А потом можно, конечно, рассуждать и говорить, а вот у нас есть иностранный легион. Да, действительно, есть иностранный легион, но он конечен. А вот у нас есть то, а вот у нас есть все, а вот у нас есть военные инструкторы. Но военные инструкторы не идут на линию боевого столкновения, они не идиоты, они не хотят погибать. Вот тут нужно точно очень понимать, что западный человек, американский, французский, итальянский и так далее, не хочет погибать. В его систему не заложена, не зашита такая категория, как самопожертвование, ради высшей цели.
Ну, то есть, условно, корейцы, да, которым, ну, как мы считаем, мы, конечно, не знаем, чужая душа потемки, что они там думают, но я, например, уверен, что вот если что, они готовы расстаться с жизнью, чтобы так ударить по известным, так сказать, городам и людям, что мало не покажется. Вот мы относимся к такой вот нации, мы тоже заизнежились за последние там.
Леш, но мы же оборонительную войну ведем, на самом деле. Мы ведем оборонительную войну, мы защищаем свою землю, поэтому для нас, по мне кажется, никаких пределов нет. Но мне хотелось перевести как-то уже к следующей теме нас подальше, потому что у нас продолжение какое было? Мы хотели поговорить о том, что, ну, а вообще вот мировая война, она неизбежна или нет? Потому что сейчас такие тренды складываются, что как-то вот, что мы с вами тут не наговори, сколько мы не обсуждаем там аэропорты и круассаны, вот как-то такое ощущение, что вал событий вот просто вот наваливает на нас какой-то такой лавиной, да, стремительным домкратом он на нас как-то идет, и мы ничего не можем с этим поделать. Я тут читала очень интересную заметку такого инвестора американского, его зовут Рэй Далио, очень интересный чел. Он кучу денег заработал в своей жизни, он зарабатывает на, естественно, росте и падении акций, и он не просто сам миллиардер, он еще чужими деньгами управляет и для всех много чего заработал. И вот он, как очень опытный инвестор, говорит, чем мои успехи объясняют. А он умудрился наварить даже в 2007-2008 году, когда разорялись все, когда вот, ну, никто не понимал, куда двинутся рынки, он предсказал... Нет, когда была великая рецессия, Леша, когда все разорились, вот, он один из немногих людей, кто умудрился поднять много миллиардов на этой теме. Ипотечный кризис, я имею в виду, великую рецессию, как его США называют. Вот. И он как объясняет свои успехи? Я, говорит, много книжек по истории читаю, всю жизнь читаю исторические книжки, значит, поэтому так хорошо играю на бирже. Кстати, совет всем начинающим инвесторам, читайте Гиббона, читайте там историю Римской империи. И вот Рэй Далио к какому интересному выводу пришел? Он сказал, что сейчас сложилось вот три тренда, гигантский разрыв между бедными и богатыми, огромные противоречия между государствами, накопившимися, ну и общий экономический спад вообще, то есть торможение вот этого роста. И эти тренды в точности совпадают с тем, только один раз еще была такая конфигурация, что творилось в мире в конце 1930-х годов. То есть противоречия накопились до такого рода, что иным образом, чем мировой войной, они просто не могут быть разрешены. И это говорит инвестор, которому, ну, очень не хочется, чтобы рынки рушились, чтобы его миллиардеры, которых он опекает, там гибли бы в ядерном огне. У него бизнес, ему не хочется этой войны. И тем не менее, вот он пишет эту колонку в популярном журнале Time, вот очень интересно, и говорит, что, ребят, вот как бы мы ни говорили, но все расклады, все тренды ведут к тому, что мировая война неизбежна. Человечество не научилось разрешать накопившиеся конфликты иными средствами.
Ну вот, когда был Карибский кризис, трусости хватило и тем, и другим. Они отступили. А почему сейчас они не отступят? Потому что вот это Аталия, Макрона, это уж к Лене вопрос. Сежурне, вот эта вся гопота Шольца, Бербоки, это уже люди совершенно другого уровня? Или почему? Почему они не отступят? На определенном моменте они пока могут отыграть.
Подождите, ну, мы не будем сравнивать Хрущева и Кеннеди с Шольцами, с Паташольцами, Макронами, Сежурне и так далее. Просто потому, что Кеннеди и Хрущев прошли войну. У них был военный опыт. И у того, и у другого. А Кеннеди вообще герой войны, так сказать. Ну, мы не будем тут рассказывать историю, как он спасал свой катер, спасал свой экипаж, и так, как он плыл и так далее. Это не имеет отношения, но просто эти люди воевали. Они видели, что такое война. Значит, сейчас пришли мальчики или девочки, которые ничего тяжелее круассана в своих руках не держали. И они считают, что война, ну, это стрелялки, которые в компьютере. И Макрон, которого один из выдающихся антропологов Франции, Эммануэль Тут, назвал просто ослом публично.
Как Лафонтен.
Он назвал его ослом. Вот. он просто не очень понимает, куда он идет. Это первое. Второе, для Макрона тут, понимаете, какая ситуация? Почему сейчас Европа прыгает на одной ножке и все время призывает к милитаризму? Дело в том, что только милитаризм позволит сейчас проправительственным партиям и пробрюссельским партиям, проглобалистским партиям выиграть выборы. На самом деле Европа решает сейчас очень тактическую, очень мелкую задачу. Чем больше на пиджаке Макрона будет знаков военного различия, тем больше он будет выглядеть как шеф нации, как главнокомандующий, и тем больше, как думает он, доверие избирателей будет к его партии. Ну, это, так сказать, мы будем посмотреть, но на самом деле война Европе сейчас выгодна по тем причинам, которые для американского инвестора могут быть неочевидны. Глобалистская элита не хочет уходить из Брюсселя. И вот здесь, да, опасность существует, я согласна. Да, они могут заварить войну или, скажем так, пытаться создать казус белли для того, чтобы выиграть выборы в Европарламент. Потому что если они проигрывают выборы в Европарламент, следите за руками, меняется состав Еврокомиссии и может измениться радикально политика внешняя Евросоюза. И я уже не говорю о том, что если это произойдет, то, конечно, Трамп будет избран. И вот тогда случится то, чего боятся все глобалисты. Тогда Россия и Америка сядут и начнут разговаривать о гарантиях безопасности мира. Как это происходило, собственно, последние 80 лет.
У меня есть опасение, что вот в мире существует множество богатых людей, богатых семейств, богатых кланов, которые очень заинтересованы, на самом деле, в войне и готовы на ней заработать. Вот посмотрите на Олафа Шольца. Он кто такой? Он был бургомистром Гамбурга, его продвигало финансовое очень богатое семейство Варбургов. Есть такое знаменитое семейство, оно, как бы сказать, крышует город Гамбург еще с 19 века.
Автомобиль ГДРовский, знаю, Варбург.
Нет, Варбург – это такой банкирский семейство. Оно такое американо-немецкое. Часть живет в Америке, они создавали ФРС, кстати сказать, а часть живет в Германии. Вот очень богатые люди. В 30-е годы 20 века в Варбурге активно инвестировали в германский ВПК, ВПК Третьего Рейха. Они раскручивали вот эту всю, значит, военную машину. В конце 30-х, значит, они убежали в Америку. В 45-м году они сразу же вернулись обратно в Германию. Их капиталы не пострадали, они вложились в реконструкцию Германии и жили прекраснейшим образом. Эти варбурги в каком-то уже там 10-м поколении живы и процветают до сих пор. Они миллиардеры, они продолжают там чистить как липку немецкий бюджет. Олаф Шольц помогал пылесосить, значит, в том числе федеральный бюджет Германии. Вот там были всякие аферы интересные. Вот, то есть он вот ставленник вот этих конкретных вот банкирских кругов. И многие банкирские круги, а также отдельные олигархи, типа там каких-то Питера Тиля там, или там Безоса, Гейтса, мне кажется, они видят какие-то интересные финансовые возможности в Третьей мировой войне. А сами они отсидятся где-нибудь в Новой Зеландии, там в Австралии, на островах. Вон Питер Тиль там из Силиконовой долины. Он скупил уже там, я не знаю, несколько десятков островов. Он хочет на каждом острове сделать такой типа феодальное государство, где он будет там императором, всякое такое. То есть у них, короче, бункеры давно, значит, обиты бархатом и подготовлены к приему их тушек. А вот финансовые процессы, связанные с Третьей мировой войной, им кажутся интересными. Я думаю, вот в этом большая опасность.
Хорошо, если вот этого всего не будет вообще, потому что это же ядерная война, да? Этого всего нет. Он сидит у себя на атолле. Ему кто круассан-то с йогуртом?
Леш, они больные абсолютно. Этот Тиль, знаешь, он пытается омолаживаться, впрыскивая в себя какие-то гормоны, какие-то коктейли, я думаю, тоже влияет на состояние сознания, то есть он в измененном состоянии сознания сидит. И вот эти вот люди, они на самом деле и помыкают теми марионетками, которых так остроумно высмеивает Лена, понимаешь? Вот в чем ужас.
А, знаете, что...
Ну,
вот,
на самом деле, я скажу буквально две фразы, понимаете? Если НАТО не может сейчас совладать с хуситами, а по дну Красного моря проходят кабеля, которые, в общем, определяют все вот эти интернеты, банковские операции и так далее, то вы можете себе представить, как боятся сейчас те самые натовские люди, если Россия увидит казус белли и им воспользуется, потому что тогда просто не будет ни круассанов, ни линии связи, вообще ничего.
Ну, смотрите, вот совсем немножко у нас осталось. Были узловые точки в начале СВО. Значит, сразу после начала переговоры, да, Зеленский отказывается, хотя ему показали, ну, по крайней мере, кулак, да, силу показали. Потом Стамбул, он опять отказывается. И сейчас уже на нем многие сотни тысяч жизней. И все равно он не отворачивает назад. Вот другое дело, смогут ли западники так. Пока повесим вопрос, может быть, на следующих программ, и потом будем это обсуждать. А через несколько минут у нас с вами новости, после которых «Секс, культ, просвет», Вик Никифорова, Лена Караева, Леша Осин. Мы вернемся в эту студию, и тема у нас мне даже больше нравится, уж извините.